Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир», в студии протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. Сегодня мы поговорим о молодежи. Отец Алексей, частью вашей пастырской деятельности является и работа с молодежью на вашем приходе. Вот уже много лет вы ведете приходские молодежные встречи при храме. И, наверное, хорошо знакомы как с проблемами и вопросами молодежи, так и, в общем, с непосредственно самой молодежью. И вот, отец Алексей, хотелось бы для начала понять, сейчас понятие молодежи имеет ли какие-то возрастные рамки, или же это все-таки понятие больше социальное сейчас?
Да, спасибо, Ира, что вы подняли этот вопрос, потому что действительно, особенно для реалий наших молодежных встреч, вопрос возрастной границы очень актуален, потому что действительно мы как-то в эфире не раз уже говорили о молодежной работе, в том числе и молодежной работе на нашем приходе. Он у нас занимает такое особое место в Москве для верующих Москвы, потому что в храме Вознесения Господня на Никитской, Малое Вознесение, в котором я имею счастье служить, находятся мощи святых Петра и Февронии, частички их святых мощей в чтимой иконе. И эта святыня привлекает уже много-много лет не только молодежь, а вообще всяких молящихся, которые припадают к святым Петру и Февронии, чтобы и спросить какую-то такую благодатную помощь в семейных делах, потому что бывает, люди приходят и в несчастьях каких-то, люди претерпевают крах в брачной жизни, и, к сожалению, вот это тоже является поводом для того, чтобы прийти к этой святыне в первопрестольном нашем граде. Так вот, на протяжении вот уже 10 лет в этом году мы, уж не знаю, празднуем ли или просто отмечаем эту годовщину, на протяжении 10 лет в нашем храме проводятся вот такие молодежные встречи после акафиста святым Петру и Февронии по воскресеньям. Не каждое воскресенье, это я просто говорю для тех, кто у нас в эфире уже были такие вопросы, нам звонили слушатели и спрашивали, как вот попасть на такие встречи, как вот побывать на них, как прийти помолиться в наш храм. Я в данном случае могу посоветовать обратиться на наш официальный сайт mvoznesenie.ru, где всегда есть анонсы этих молодежных встреч. Если анонса такого нет, то встреча не проводится в ближайшее воскресенье. Ну и, соответственно, прошло 10 лет, и я могу констатировать, что, ну, наверное, тех, кто был на первой встрече в 2006 году, их, наверное, сейчас уже почти и нет, наверное, я никого и не вспомню, кто все эти 10 лет пробыл вот рядом со мной, что называется, на этих молодежных встречах. Но, тем не менее, есть люди, которые, ну, порядка 7-8, может быть, лет посещают эти молодежные встречи. Ну, и можно себе представить, если человеку было, ну, скажем, лет 25 или 28, и прошло 7-8 лет, и таковому человеку уже 36, предположим, если отсчитывать от 28, и он все пребывает, он или она, все пребывает в ранге молодежи. Хотя, вот мы перед эфиром говорили, я сейчас, к сожалению, точно не могу сказать, какая из международных организаций, ну, по-моему, даже есть нормативы ООН, которые определяют границу молодежи в 35 лет. И вот если попытаться как-то прийти вот на нашу молодежную встречу, можно заметить частенько, не всегда, конечно, но частенько, что по формальному признаку возраста у нас, в общем-то, не совсем-то и молодежь там собирается. Это около 35, старше 35, значительно старше 35. Хотя, конечно, есть и совсем молодые люди, иногда приходят вот буквально такого послешкольного возраста, это, ну, редко бывает, до 20. Но, тем не менее, от 20 до 30, вот основная группа, казалось бы, должна бы быть. Это как раз такое десятилетие становления в жизни, десятилетие, в котором, в течение которого человек обычно решает свою семейную судьбу, многие уже заводят детей в это время, поэтому, вот, наверное, это было бы каким-то таким возрастным коридором для молодежи. Но, наверное, тоже как-то по формальным признакам, и мы стараемся именно так и делать, не ограничивать людей, приходящих в наш храм, в том числе на вот эти наши молодежные встречи, когда человек, не составивший семейного своего счастья, ну, предположим, мужчина, около 40, предположим, лет, он приходит и желает найти какую-то себе партию, мы ему не отказываем в том, чтобы он посещал такие молодежные встречи, хотя по формальным признакам, конечно, ну, 40, 41, 42, 45 или 39, это, конечно, сложно назвать молодым человеком. Но сейчас, я думаю, что все это заметили, возраст вступления в брак очень-очень сильно смещен по сравнению даже вот с тем, как это было лет 20-30, может быть, назад. Я думаю, что вот и наши с вами ровесники, и наши родители, конечно, помнят, что если, предположим, особенно это девушек касается, если девушка в 22, в 23, в 24 не в браке, то это уже странно казалось, что она уже перезрела, переросла. И, значит, вот уже нужно предпринимать какие-то усилия. Сейчас этот возраст сдвинулся уже к 30-летней границе или даже больше. И самое интересное, что вот таких вот молодых женщин, это даже не девушки уже по возрасту, да, это молодые женщины, их уже как-то особенно не беспокоит то, что им, предположим, 28-30 лет, как-то в обществе уже устоялась такая норма, что сначала нужно состояться, сначала нужно сделать так называемую эту карьеру, которые все уши уже прожужжали наши молодые люди.
Ну, такой западный эталон, наверное, да?
Ну, пожалуй, да, это, конечно, мы любим, конечно, жаловаться на Запад, что у нас все плохое с Запада, все хорошее у нас. Мы как-то так привыкли. Но да, здесь, наверное, приходится констатировать, что это в большей степени западная такая социальная модель, общественная модель такого, модель общественного поведения, когда сначала, в том числе женщин, делают карьеру, и в этой карьере полагают какие-то основания своего личностного роста, вот эти вот и термины к тому пришли, конечно, оттуда. Но никто почему-то не задумывается, что, ну уж извините за банальность, природу-то свою не обманешь. И какое-то такое личностное взросление, взросление характера, взросление какое-то такое социальное и физическое развитие, они отнюдь в данном случае не совпадают. И, естественно, женщина, да, впрочем, как и мужчина, созревают к тому, чтобы создавать семью уже там в 23-25 лет. Другое дело, что, конечно, мы вынуждены констатировать, тоже это часто произносится это слово, инфантильность, оно тоже, к сожалению, прям ну, просто беда во взаимоотношениях вот молодых людей, когда в те же 25 лет мы перед собой вот, можем наблюдать ну, просто таких великовозрастных подростков, которые, к сожалению, вот никак не могут принять решение. Так что говорить о какой-то такой строгой возрастной границе, с одной стороны, легко, потому что она существует в нормативных документах международных, вот как я уже сказал, это 35 лет граница. В то же время мы, если будем принимать такую границу, мы вынуждены будем половину посетителей наших молодежных встреч оставить за бортом этих встреч, чтобы выполнить вот такую формальную норму. Поэтому, конечно, говорить о строгом соответствии какому-то формальному возрасту, конечно, не приходится.
Да, отец Алексей, вы вот затронули тему инфантильности, как раз это был мой следующий вопрос. Разговаривая с одной представительницей, ну, здесь и по возрасту она тоже попадает под молодежь, представительница молодежи, я у нее спросила, какая же основная проблема в создании семьи вот в таком возрасте, который, как казалось бы, и не столь молодой, для, если учитывать опыт прошлых лет, да, опыт наших родителей, это 26-27 лет. Но, с другой стороны, сейчас девушки в этом возрасте, как правило, либо уже имеют семью и детей, такую сформировавшуюся хорошую семью, либо вот как раз-таки находятся в поиске своей второй половинки. И вот я услышала от нее такой ответ, то что мужчины ее возраста и даже старше, и даже гораздо порой старше, вот все еще зависли вот в этом таком юношеском возрасте,
абсолютно
все
верно.
Еще являются инфантильными подростками, и даже их трудно назвать
абсолютно
молодежью.
Верно.
И на что она сказала, с кем же создавать семью, ведь женщины взрослеют быстрее, они быстрее как-то и, в общем-то, встают на ноги, обретают какой-то социальный статус и готовы уже к браку, но при этом они не видят, с кем им создавать семью, поскольку мужчины, подходящие им по возрасту, не подходят им по развитию.
Абсолютно верно, я с этим согласен, и то, что вы сейчас сказали, мне это приходится тоже очень часто слышать. Здесь есть, конечно, и другая сторона. Мы можем порассуждать, что вот такие вот девушки-молодые женщины в 25-30, я чуть-чуть расширю ваш диапазон, они находятся в поиске, но иногда в очень бесконечном таком поиске. И их поиск малопредметный. Они больше мечтают о том, что они ищут. Они больше мечтают о том, кто мог бы составить им партию, но не занимаются построением реальных отношений. Это очень характерно для девушки. И в этом тоже определенная подростковость сказывается. Когда вот такая девушка молоденькая, она ведет себя так, как будто ей 14 лет. Вот она в мечтах, она смотрит на фотографии своих кумиров там, ну и так далее. И вот что-то подобное происходит. Девушки тоже боятся таких серьезных реальных отношений. Потому что, ну, все же понимают, что как только начинается вот такая какая-то коммуникация, да, начинается какое-то такое соприкосновение двух людей, оно не может быть безболезненным. Это всегда какое-то определенное столкновение, непонимание. Уж лучше я буду пребывать в своих грезах. Вот примерно так. Это какой-то механизм психологической защиты какой-то срабатывает. И не важно, что мне сейчас 24, 25, 26, 27, я буду ждать вот его, и все мне вокруг говорят, особенно если это такая благожелательная среда, родители, которые там не подталкивают, такие вот зрелые люди. Все говорят, не спеши, не торопись. Ну, вот я и не тороплюсь. И вот.
Да, особенно когда эта молодая девушка общается в обществе, где есть более старшего возраста девушки, конечно, и которые также незамужние, да, и ее это как-то вот успокаивает, и она думает, ну, у меня, наверное, есть еще 5 лет, ну, может быть, 3, а может быть, вот еще какое-то, конечно, время. Конечно. И здесь, наверное, очень удобная такая позиция находиться в статусе молодежи. То есть это и для самоуспокоения, я не замужем, потому что я еще нахожусь в молодежной, скажем так, группе. У меня есть активная жизнь, у меня есть много друзей и знакомых, и, в общем-то, я самодостаточная, да, как сейчас любят говорить. То есть, с одной стороны, человек вроде бы относит себя к молодежной категории, с другой стороны, он считает себя и самодостаточным, и состоявшимся человеком. Но вот когда дело доходит до создания семьи, как-то у него начинается такой барьер включается, и он говорит, нет-нет, вот я все еще вот в молодежи, я в том числе и хожу на молодежные встречи, наверное, да, можно сказать. Ведь вы сказали, что 10 лет никто, не, наверное, не можете вы вспомнить, но лет 5, наверное, есть такие люди,
много,
которые
да,
по 5 лет ходят.
Лет таких много.
И, наверное, они абсолютно этим не смущаются, они считают, что, наверное, находятся в каком-то активном поиске, посещают.
В этом и беда. И вот вы сказали, я хотел бы вернуться вот к вопросу о молодых людях, которые в те же 25-30 лет, их не оторвешь от компьютера, они погружены в виртуальные игры какие-то там, в виртуальное пространство, они готовы проводить, я даже знаю случаи, когда вот такие молодые люди умудряются создать семью, имеют детей, и их по 5-6 часов не оттащишь от компьютера. Ну, это совсем уже что-то, это уже за пределами какой-то нормы психологии человека. И самое интересное, что вот с такими молодыми людьми, ну почти ничего нельзя поделать. Ну вот невозможно совершенно вот их взять вот так и повзрослить, что называется, невозможно.
Человек завис в определенном возрасте.
Да не то чтобы завис в определенном возрасте, ну можно это и так назвать. Да, там как правило в таких случаях и мышление, уровень зрелости, уровень ответственности и способности принимать решения очень низкий, как правило. И причем самое парадоксальное это, что это не связано практически всегда, не связано с таким понятием, которое мы вкладываем в слова «хороший человек». Вот такой молодой человек, он может быть очень хороший, добрый, ничего плохого мы о нем сказать не можем. Но вот он, к сожалению, вот в связи с такой вот, ну, в общем случае это инфантильностью называется, да, хотя там есть и другие причины, вот в связи с такой своей какой-то неразвитостью личностной, не способен принимать решения, ну, в частности, например, о вступлении в брак. И, наверное, всем знакомы случаи, когда молодой человек встречается с девушкой год, два, три и никаких шагов не предпринимает вообще. То есть вот она просто при нем, он это воспринимает как определенную такую данность, ему не нужна никакая семья, никакие дети, ничего не нужно. Вот я сейчас не говорю о каком-то еще дополнительном там, нравственном измерении, да, то, что уже касается такой покаянной дисциплины. Вот люди встречаются. И они могут так встречаться и 3, и 5 лет. И потом девушки приходят к тому же священнику и говорят: батюшка, вот так, мол, так, мы встречаемся 5 лет, а он даже не думает мне там предложение какое-то делать, его все устраивает, все нормально. Здесь можно, конечно, поговорить о теме привязанности вот таких вот молодых людей к своим мамам и о степени влияния этих мам на таких молодых людей. Но это уже, наверное, отдельный разговор, не касающийся нашей сегодняшней темы о молодежи.
Да, и вот, отец Алексей, вы сказали по поводу того, что человек увлечен компьютерными играми, наверное, может быть, и здесь тоже кроется такая проблема, когда человек излишне погружен в какую-то другую сферу, и вот в тот момент, когда он начинает задумываться о создании семьи, собственно, возраст его уже далеко за пределами такого, скажем, брачного возраста, и как-то он начинает пытаться наверстать упущенное, но, наверное, все-таки уже здесь встает и вопрос такой, то, что человек, допустим, 45, наверное, маловероятно, что женится на 25-летней девушке. При этом такие вот 45 или, может быть, даже там уже и за 45 такие вот молодежные, такие вот активные люди при этом хотят себе найти молодую, такую же молодую по духу, как они любят говорить, да, как, может быть, это удобно, найти такую же молодую, вот такую цветущую девушку, но при этом они не рассматривают девушек своего возраста.
Да, это проблема определенная, и таких мужчин можно понять, потому что себя-то они чувствуют такими бодрячками вполне и ощущают себя что в 45, что в 25.
И сейчас, знаете, такое модное сейчас во всех журналах, да, там в передачах телевидения, по телевидению говорят так: тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь. И это очень удобная позиция. Этот человек может и 60 лет сказать, что я чувствую себя на 20, и, в общем-то, я себе вот ищу молодую девушку, и, в общем-то, ей будет со мной не скучно, потому что я вот в душе такой вот молодой и весь такой вот мальчик.
Да. Но опять-таки это не совсем проблема молодежи, это проблема именно так людей среднего возраста, которые к своим 45 годам
считают себя молодежью.
Считают молодежью, да, и тоже не созрели для того, чтобы принимать вовремя очень серьезные, важные, целожизненные такие решения на всю жизнь. А когда они спохватываются, вдруг оказывается, что им за 45. А что они делали последние 20 лет, вот хочется их спросить, что за 20 лет невозможно было найти свою судьбу, свою любовь, свою спутницу жизни. Это невозможно было? 20 лет – это мало? Не знаю. Наверное, кто-то может ответить на этот вопрос. Ну вот я, мол, дескать, не встретил. Да, ну такое возможно. Вот, ну, наверное, должна быть какая-то такая честность по отношению к себе и по отношению к тому, с кем такой человек хотел бы создать семью. Да. Ну, бывают разные, конечно, бывают и браки с большой разницей в возрасте. Но, наверное, такому человеку в общем случае, конечно, нужно посоветовать рассматривать кандидатуру для своей будущей жены, наверное, ближе к своему возрасту. Я специально не буду называть никаких цифр, но 45 и 25 – это, наверное, слишком будет, если так по-простонародному говоря, жирно, наверное, для такого молодого, в кавычках, человека.
Отец Алексей, наверняка в общении с молодежью вы сталкиваетесь с тем, что человек, особенно если это молодой человек или там девушка, если это воцерковленный человек, православный, верующий, сетует на то, что они бы и рады и создать семью, и как-то познакомиться с хорошим человеком, пусть этот человек будет даже не какой-то воцерковленный, потому что некоторые ищут именно воцерковленных людей и сужают себе, в общем-то, круг поиска. Но при этом сейчас нет таких каких-то площадок для знакомств. Либо есть какие-то дискотеки, клубы, но ведь если человек все-таки, как я уже сказала, православный, верующий, и как-то он для себя не видит приемлемым посещение подобных заведений, есть интернет, где, в общем-то, тоже тут сложно назвать это такой достойной площадкой для знакомства. Так вот, получается так, что людям Они жалуются, что им негде знакомиться. И вы слышали наверняка это. Вот что можно здесь таким
людям... Что им можно ответить?
Да, да. Какая площадка для знакомства может быть у такой хорошей, порядочной девушки и такого же, допустим, хорошего, порядочного молодого человека, который... Вот...
Ну, мне хочется надеяться, что вот в частности наша молодежная встреча при нашем храме, это и есть как раз вот такая площадка. Кроме того, мы же не единственные в Москве, да, мы знаем, что и в других храмах, и при монастырях есть целые большие молодежные православные объединения, целые группы молодежи, вот такие многочисленные, где несколько сотен человек, и проводятся тоже такого же плана молодежные встречи, может быть, в несколько другом формате, не как у нас. У нас храм недаром называется «Малое Вознесение», он действительно и храм маленький, и возможности наши маленькие, и в том помещении, в котором мы проводим наши молодежные встречи, мы максимум можем 60, ну, от силы 70 человек вместить, и это примерно вот максимум посещаемости наших встреч. В то время как в других местах Москвы, в других храмах, я вот знаю, мне рассказывали посетители вот таких молодежных встреч, где и 200, и 300 человек могут вот так вот встретить друг друга. Так что, с одной стороны, каких-то масштабных таких и повсеместных площадок для таких встреч, наверное, нет. Но для человека ищущего, который вот знает церковную жизнь Москвы, как вы сказали, верующий, вот церковленный человек, ему не составляет труда вот такие площадки найти. В частности, и наши молодежные встречи тоже, которые существуют уже 10 лет, и мы как-то вот примерно смотрели, какое количество людей прошло через наши встречи за вот эти вот сначала где-то лет 5-8, потом вот сейчас 10. Это тысячи людей, тысячи. Несмотря на то, что, вот, как я уже сказал, одновременно могут находиться в помещении 50, 40, 30, 60 человек. Тем не менее, это уже тысячи людей. Значит, место такое есть. Другое дело, мы опять возвращаемся к проблеме зрелости. Как я уже сказал, посетители наших встреч, это могут быть и мужчины, и женщины. Вот эта проблема инфантильности, незрелости и неспособности принимать решения, я сейчас просто так вот, может быть, несколько сгущаю краски, да, она касается, не могу сказать в равной степени, но и мужчин, и женщин все-таки. И женщины точно так же избегают вот этих сложных решений. Они испытывают какой-то сложный такой комплекс внутренних проблем, какой-то внутренней неуверенности в себе, ну и так далее. И поэтому, даже встретившись вполне в благоприятной среде, как вы только что сказали, что и тот, и другой порядочные люди, которые могут доверять друг другу, даже встретившись в единомысленной среде, когда это верующие люди, все равно вот такие потенциальные жених и невеста, они не предпринимают, и вот для меня это какой-то главный парадокс, они не предпринимают ничего, никаких шагов навстречу друг другу вообще. И для меня вот на протяжении вот этих 10 лет просто вот такой, знаете, набатом звучит вопрос, и я его часто адресовал аудитории, с которой я разговаривал, что вот почему-то пришедшие все, я вот очень часто спрашивал, что вот вы как-то для себя определили, что вы вот вступаете в брак, да, в ближайшее время, да, вот я хочу уже, да, я там созрел или созрела, да. Вот вы как-то рассматриваете, я, может, не напрямую так задаю вопрос, но смысл его сейчас передаю, рассматриваете для себя возможного кандидата или кандидатку из присутствующих? Как правило, все отвечают «нет». Вопрос тогда.
Если учесть, что у многих они видят впервые и сразу уже нет.
Да, в том-то и дело. Очень часто просто некоторое возмущение вызывает у участников или участниц встречи, я сам это слышал, когда выступает какая-нибудь девушка, напротив нее сидит рядком вот так вот, человек 10 мужчин от 20 до 35 лет, а она с упоением рассказывает о том, что сейчас невозможно встретить хорошего мужчину. И наоборот, какой-нибудь вот молодой человек встает и тоже начинает вещать о том, что сейчас современная проблема, он никак не может встретить девушку, а напротив него сидит целый цветник. И для меня это совершенно вот загадка. О чем люди думают, почему они так решают, почему они. И никто не рассматривает для себя, что вот я сейчас прихожу на эту встречу, чтобы состоялась встреча действительно моя с моей будущей какой-то судьбой. Никто, все боятся. И эта боязнь иногда просто перерастает в какой-то паралич. Просто паралич воли. Человек замыкается в каком-то таком своем мирке, для которого он придумает какие-то свои внутренние правила. И вот он там живет, и вот он говорит: нет, я вот тут я не знакомлюсь, вот здесь я не знакомлюсь, вот тут мне не нужно. Вот эту девушку я вообще вижу первый раз, ну и что, что она красавица, ну и что, что она молодая, ну и что она воцерковленная, ну и что, что она талантливая, ну и что она там пишет стихи, ну и что она прекрасная, там, замечательная девушка. Нет, я с ней знакомиться не буду. А почему? А потому что вот там. Вопрос. Зачем вы пришли? Хочется задать вот и таким и молодым людям, и девушкам. Ну, в данном случае девушки, конечно, как правило, более какой-то, более реальный подход всегда имеют, нежели мужчин.
Ну, и также мне приходилось о девушек слушать, хотя и молодые люди тоже часто говорят, что как-то нет инициативы, и все друг от друга ждут какой-то инициативы. Одни считают, что проявлять инициативу должны другие, а противоположный пол считает, что им зазорно проявлять инициативу. И вот получается такое, то есть если, допустим, раньше, во времена наших родителей, да и, наверное, да и сейчас, молодой человек, если он настроен на знакомство, он ему не составит труда подойти к девушке, даже пусть и на улице, проявить инициативу и сказать, что можно ли с вами познакомиться. Но, к сожалению, это как-то становится все реже и реже. То есть молодые люди ждут, что девушки подойдут к ним, их выберут. То есть мужчина добровольно отказывается от своего право выбора. То есть то, что является одним из таких преимуществ мужчины, они добровольно от этого отказываются и ждут, что девушка их выберет, возьмет ответственность за это на себя, за этот выбор. Ну, наверное, здесь и в дальнейшем, в таком случае, в семейной жизни, если такая семья состоится, также инициатива будет переложена, наверное, на жену, на девушку.
Да, так и будет.
И сейчас мы вот знаем, вот вы сказали об образованиях различных сообществ при храмах. Есть большое количество движений молодежных, которые, конечно, не связаны напрямую ни с созданием брака, ни с поиском второй половинки. Это там движение православное добровольство, мы знаем, да, одно из наиболее известных. Так вот, там, наверное, туда тоже идут люди, которые не только хотят проявить себя в помощи храму, может быть, там какие-то различные социальные проекты берут на разработку, ну и, наверное, также найти и вторую половинку, познакомиться. Потому что, может быть, такая неформальная, не обязывающая к знакомству атмосфера, она, может быть, более так расслабляет, и люди как-то быстрее сближаются. И мне также приходилось сталкиваться с тем, что в таких вот сообществах, в таких обществах более инициативны по работе являются снова девушки. То есть такое вот какое-то такое ощущение, что поменялись ролями мужчины и женщины именно вот в молодежи, в среде молодежи. То есть мужчина и женщина, которые сейчас уже состоявшиеся, конечно же, там все. Хотя такие случаи тоже бывают. А вот именно среди молодежи какая-то вот смена полюсов произошло.
Действительно, можно вполне констатировать, что происходит, так, если несколько таким наукообразным языком говорить, мускулинизация женщин и феминизация мужчин. И происходит это по разным причинам. Это и смещение таких акцентов в общественной жизни. Это и такое расширение места женщины в общественной жизни в целом. Если какое-то энное время назад, несколько десятилетий или там век, полтора века назад, представить себе женщину на каких-то высоких должностях довольно трудно было. Ну, я не говорю сейчас об императрицах, конечно, но в целом в обществе. Вот, то сейчас вот это так называемое равноправие полов, оно во всей красе себя проявляет, вот, в том числе и во взаимоотношениях молодых людей и женщин. И вы действительно очень правильно подметили, что инициатива в отношениях между молодыми людьми и девушками переходит к девушкам. А молодые люди это благосклонно принимают. Это очень удивительно. Когда такая активная роль переходит часто целиком и полностью к девушке. Она полностью решает все, что происходит во взаимоотношениях между молодым человеком и вот такой девушкой. Ну, здесь тоже можно порассуждать, может быть, это уже банальность, и нашим слушателям, может быть, уже надоело это слушать одно и то же, но я еще раз повторю, это во многом связано, конечно, с воспитанием в семье, это во многом связано с тем, что вот такие молодые люди чаще всего это единственные сыновья в своих семьях и чаще всего росшие вместе с мамой. Чаще всего, я не говорю, что всегда, но чаще всего. Это не означает, что мамы воспитывают, ну, таких вот, извините, монстров, да? Нет, не обязательно. И в неполных семьях вполне при должном хорошем воспитании, при таком правильном внимании матери может вырасти вполне замечательный, хороший молодой человек. То есть, вот такая схема мать и сын, живущие вдвоем, да, это вовсе не обязательно, что вот вырастет вот такой вот инфантильный, такой феминизированный какой-то мальчик такой, который не будет в состоянии принимать решения, это не обязательно. Но, тем не менее, вот именно такие молодые люди чаще всего, ну, даже и при живом отце, находятся под влиянием очень энергичной, активной, властной мамы. И они подспудно выбирают и таких же девушек для себя, тоже активных, энергичных, очень легко и охотно отдают им такую инициативу в взаимоотношениях, и часто это обоих устраивает, и такие семьи создаются, и люди вот так живут и по 20, по 30 лет, это не новость, вот. Но насколько они счастливы в таком браке, вопрос, насколько девушки, а потом будущей женщине, матери, насколько легко потом нести вот эту ношу семьи, когда мужчина при первой же опасности какой-то, при первой же сложности, он просто ускользает. И жена, супруга, мать, женщина, она должна решать все проблемы в семье. Ей не на кого опереться. У нее нет вот этой опоры постоянной. И она волей-неволей становится таким мужчиной в семье. Это проблема. Очень большая, очень серьезная проблема. Такое вот действительно поменялись полюса, поменялись роли. Это правда.
Отец Алексей, сейчас все больше и больше молодежи, ну, вы меня поправьте, если я не права, начали воцерковляться, приходить к вере. Конечно, это люди, которые, как правило, в семье не были воспитаны в православной вере, потому что в противном случае они бы с детства, наверное, как-то вот вели такой образ жизни. И приходя в церковь, люди сталкиваются с тем, что им становится сложнее искать себе вторую половину, поскольку это накладывает определенные на них ограничения, скажем так, в отношениях, в поведении в этих отношениях. И вот в этом плане, как вы считаете, это усложняет, как-то человек должен иначе начинать себя чувствовать, и, может быть, именно поэтому как-то люди зависают вот в этом. То есть они начинают, особенно, наверное, неофиты, полагаться во всем полностью на милость Божию, вплоть до того, что говорят, ну вот если есть воля Божия, она придет и позвонит мне сама в дверь, вот, и скажет, вот, давай поженимся.
Ну да, ну вы сами, в общем-то, практически отвечаете на свой же вопрос, потому что здесь ключевое слово, наверное, неофит. И какое-то такое очень восторженное, и от этого не всегда правильное понимание, что такое воля Божия. Это вообще отдельный вопрос, которому можно посвятить просто огромное количество времени. Но, тем не менее, воцерковляющийся человек, характерная ошибка такая неофитская, действительно, что ну, в крайних ее формах это действительно так, что вот произносятся обычно слова «на все воля Божия», и под это подверстывается все, что угодно. Ну, просто все, что угодно. И люди думают, что Господь Бог действительно за них должен строить свою судьбу. Почему это так должно быть? Нет, это не так. И Господь Бог должен буквально за ручку привести вот эту невесту, которая действительно позвонит в дверь, скажет: «Здравствуй, это я вот твоя невеста». Очень хорошо. Ну, если так случится, еще вопрос, примет ли этот человек, который о воле Божией рассуждает, вот такое проявление воли Божией. Очень большие сомнения, что, скорее всего, нет. И даже точно нет. Поэтому здесь ответ на ваш вопрос во многом. Это неофитство, конечно. А по поводу ограничений. Я бы не сказал, что воцерковленный человек имеет какие-то ограничения в том, чтобы выстраивать свою судьбу, выстраивать свою семью. Если это ограничение нравственного характера, то они распространяются на всю жизнь человека. Он сам добровольно принимает эти нравственные ограничения, которые для него являются свободой от греха. И мы же понимаем, что мы не можем рассматривать в какой-то такой примитивной плоскости вопросы заповедей, которые имеют прямое отношение к взаимоотношениям мужчины и женщины, взаимоотношениям будущих мужа и жены, жениха и невесты. Какие ограничения? Что, воцерковленный человек не может, если говорить о мужчине, он не может подойти к любой совершенно девушке и знакомиться? Может. Он обязательно должен искать воцерковленную невесту? Да, хорошо бы. Конечно, хорошо бы. И если это ему удается, то это просто замечательно, потому что они единомышленники, они едиными устами, единым сердцем славят Бога, если слова литургии вспоминать. Это замечательно. Но если эта девушка мало воцерковленная или не воцерковленная, что, значит, с ней вообще знакомиться нельзя? Нет, такого правила нет. Человек, который для себя определяет, знакомиться ему или нет, он берет ответственность за вот эти отношения. Он берет ответственность на себя. И если он видит, что вот эта девушка, мы говорим от лица юноши, да, от лица молодого человека, она хорошая, добрая, но просто ничего не знает о церкви, ее не привили, у нее не воцерковленные родители. Но она хорошая, добрая, талантливая. Почему он должен отказываться от знакомства с ней? И может быть, через знакомство с ней она будет постепенно, видя своего молодого человека, его воцерковленность, постепенно приходить к церкви. Это тоже не исключено. Но, разумеется, конечно, если такому нашему потенциальному жениху удается найти воцерковленную невесту, для которой слово «исповедь» и «причастие» – это не ребус какой-то, а она знает, что это такое для себя, и ведет такую действительно настоящую духовную жизнь, да, для которой молитва – это ежедневная реальность, а не что-то такое вот раз в год. Конечно, будем считать, что нашему молодому человеку повезло, если он такое нашел сокровище. Если нет, то его никто не ограничивает в выборе. Другое дело, что за этот выбор человек несет ответственность сам. За него никто, ни Бог, ни церковь за него, за его жизнь не понесет ответственности, если человек сам выбирает и еще, кроме того, еще и никого не слушает. Другое дело, конечно, что здесь уже вопрос такой духовнической практики, да, когда таковой молодой человек приходит к священнику и спрашивает какого-то совета, вот там уже какая-то такая взаимная ответственность наступает. И здесь вот вопрос в том, что слушает он совет, не слушает, исполняет, не исполняет, как-то вот уже вот в такую область переходит. Но, тем не менее, я бы о каких-то таких ограничениях не говорил бы, кроме общих каких-то нравственных норм, которые действуют и вне взаимоотношений молодых людей.
Да, вот вы сказали о девушке, а если наоборот, девушка воцерковлена, и она ищет молодого человека не в среде православных, ну, может быть, не выцерковленных, либо там потенциально готовящихся выцерковиться, либо вообще просто человека, который вот признает существование Бога. Ну, это хороший молодой человек. И бывает такое, то, что девушка верующая, выцерковленная, она пугает таких молодых людей, потому что он тут же начинает как-то думать о том, что вот сейчас его, наверное, потащат в ЗАГС. Потому что такая девушка не станет, например...
Я бы посоветовал даже не воцерковленной девушке, да, все равно тащить в ЗАГС молодого человека. И... не сразу, конечно. Но...
и общественные...
не без ЗАГСа.
Общественные нормы сейчас таковы, что среди молодых людей приняты, так сказать, пробные какие-то браки, как они их называют, хотя, конечно, это ничего общего с браком не имеет. Гражданские так называемые браки, которые, опять же, ничего не имеют общего с гражданским браком, поскольку мы знаем, что гражданский брак – это тот брак, который
брак зарегистрирован... заключенный по гражданским законам.
Да. Ну, наверное, как-то так, может быть, удобнее это называть, да, потому что по-другому, в общем-то, здесь ничего такого приличного, наверное, невозможно никакого термина подобрать. Так вот, такой молодой человек, он понимает, что с этой девушкой у него не получится никакого пробного либо гражданского брака. То есть это вот такое отношение на уровне вот дружбы, такой хорошей, благочестивых отношений и так далее. И вот в этом случае он начинает воспринимать вот эту вот свою девушку как какую-то скованную, закомплексованную, и он не готов создавать с ней семью, потому что он ее, как сейчас среди молодежи, не знает. Он может с ней дружить, он может с ней общаться, но вот попробовать пожить, как сейчас, знаете, вот люди боятся вступать в брак, законный гражданский брак, с тем, чтобы потом не разводиться.
Но не боятся вступать в фактически брачные отношения,
да,
которые никак не зарегистрированы, никакой ответственности взаимной нет. Это почему-то считается менее опасным, чем ежели вступить в такие же отношения брачные, но только зарегистрированные, с разделенной взаимной ответственностью. Это почему-то считается более опасным. Это странно.
Но, тем не менее, это так.
Да, это так, конечно, это так. Ну и что? Я могу просто присоединиться к этой констатации, потому что, ну, действительно, да, так бывает. Вопрос только в том, вот вы говорите, он не хочет строить с ней отношения или боится строить с ней отношения, потому что не знает. А вопрос, что он хочет узнать.
Подходят ли они друг другу, могут ли они вести совместное хозяйство, совместный быт?
Да любой человек может вести совместное хозяйство с любым человеком. Сложности в ведении хозяйства нет никаких. Вопрос в том, каковы личностные характеристики этого человека. Потому что ведение хозяйства – это сведение дебета с кредитом. А совместная жизнь – это сосуществование душ. И эти души еще к тому же одновременно еще и хозяйство ведут. Вопрос в том, что совместная жизнь – это сосуществование характеров во многом. И выяснить, какой характер, можно совершенно без брака и довольно быстро. Как раз вот в процессе такого предбрачного знакомства. Почему и говорят, что вы хорошенько узнаете друг друга? В каком смысле-то? Не в том смысле, что вы поживите как муж и жена сначала. Нет, извините, это уже фактическое сожительство такое совместное. Я сейчас говорю без негативного оттенка, да, просто это уже совместная жизнь. Это фактически брак уже. Да? Как бы брак, если он не заключен. Поэтому недаром любому уже нихуя не вести, не только там, я уж не говорю там про духовника, про какую-то церковную норму, а даже здравомыслящие родители. Они в любом случае своему сыну или дочери скажут: не торопись, узнай поближе ее или его характер, встречайтесь друг с другом, говорите как можно больше с друг другом, бывайте вместе где-то, гуляйте, разговаривайте, и очень быстро вы узнаете, какова ваша девушка, очень быстро.
И вот здесь, наверное, отношения уже не будут затягиваться на 3-5 лет.
Ну, наверное, конечно.
Вот эти внебрачные отношения, наверное, они уже не будут столь растянуты, поскольку люди, когда живут именно вот в незарегистрированном браке, им так удобно, и это может длиться бесконечно.
Конечно, конечно. Это абсолютное отсутствие какой-то взаимной ответственности, и часто это нежелание взять на себя эту ответственность. И там люди рассуждают, что мне приходилось встречаться вот с такими людьми, которые прожили вот так вот, не будучи в браке, и там и по 5, и по 10, и по 20 лет, имеют детей, а когда им говорят, что вот вы знаете, ну, хорошо бы так как-то урегулировать, так сказать, ваши отношения, они искренне удивляются, что а зачем это нам? Мы и так по факту.
Нам эта бумажка не нужна, главное, это любовь.
Их можно понять в этом смысле. Если они действительно честно, верно прожили, любя друг друга вот так многие годы и родили детей, то есть действительно по факту это вот такую совместную жизнь не иначе как вот семьей можно назвать. Ну, наверное, здесь можно порассуждать, конечно, о том, насколько им там необходимо регистрировать брак или не регистрировать. Но я бы предложил немножко в другой плоскости поговорить, да, потому что для верующего человека брак – это благословленный Богом союз в таинстве венчания. И если эти люди воцерковленные или приближающиеся к воцерковлению, или рассуждающие о своем воцерковлении, то есть так или иначе приближающиеся к ограде церкви или уже переступившие даже порог, для них вопрос этого Божьего благословения становится весьма актуальным. Потому что люди начинают осознавать, что они находятся в фактическом таком сожительстве, но без Божьего благословения. и естественное желание любого верующего человека такое благословение получить, вне зависимости от того, сколько лет он прожил со своей супругой или супругом, и вне зависимости от того, было ли это зарегистрированное какое-то такое, зарегистрированный союз, или они жили как-то так вот вне регистрации. Никто не мешает таким людям заключить брак по государственным законам и на основании этого участвовать в таинстве венчания. Я думаю, что это самое-самое, наверное, правильное и во многом единственное решение, вне зависимости, еще раз повторяю, от того, каков опыт этой семьи вот к данному моменту, сколько они лет прожили.
Ну что ж, до конца эфира у нас есть еще время. Я думаю, мы успеем принять пару звонков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по нашей сегодняшней теме, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Отец Алексей, вот, наверное, сейчас, последние, может быть, 10 лет, наблюдается такое омолаживание, что ли, приходов. Есть такие приходы прям молодежные, может быть, именно потому, что там какая-то направленность, либо, может быть, его расположение географическое как-то этому способствует. Ваш приход, наверное, является одним из таких молодежных приходов. И как-то так складывается, что есть еще и такие молодежные духовники, да, священники, к которым приходят в основном молодежь по каким-то вот признакам, может быть, священник ближе к молодежи. Мы еще вернемся к этому вопросу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, можно ли отцу Алексею назвать телефон вашего храма и адрес? Алло, вы меня слушаете?
Да, мы сейчас это сделаем.
Продолжается речь. И...
Да, спасибо. Значит, адрес нашего храма в Москве. Это улица Большая Никитская, дом 18. Очень легко этот храм найти наш. Он находится прямо напротив Московской государственной консерватории. Если вы знаете, где консерватория, памятник Чайковскому, то, вернувшись от входа в консерваторию, вы увидите наш небольшой храм, который стоит на углу Большой Никитской и Вознесенского переулка. Позвонить в храм можно по мобильному телефону 909-922-7489. Ну, кроме того, есть еще и другие контакты, электронная почта на сайте нашего храма mvoznesenie.ru. Пожалуйста, можете звонить.
Отец Алексей, я хотела бы вернуться к вопросу, который я начала. Так вот, на таких приходах, да и, наверное, в каждом храме есть такие, есть священники, к которым как-то любят обращаться молодежь. И зачастую приходят, спрашивают, вот я вот хочу побеседовать вот с конкретно этим батюшкой, потому что вот у меня вот такой специфический вопрос. И в этом случае, когда эти люди приходят к священнику побеседовать, наверняка они ищут себе, может быть, ближе по возрасту какого-то, потому что наверняка они понимают, что если они придут к кому-то более там взрослому, более маститому, наверное, священнику, он не скажет им того, что может им сказать тот, который ближе им по возрасту. Вот как вы считаете, все-таки это, насколько это верно? Нужно ли себе выбирать духовника, который максимально близко находится по возрасту, мы сейчас говорим о молодежи, либо вот можно найти общий язык и как-то получить тот духовный совет, который именно в этом возрасте человеку необходим, от более взрослого, скажем так, духовника?
В общем случае, я бы, конечно, говорил бы о том, что всякий христианин, христианка должны искать, конечно, как можно более опытного и в этом смысле как можно более зрелого, в том числе и в годах духовника, потому что опыт не заменит ничто, ничто совершенно. И священник, который прослужил 5-10 лет, никогда не будет иметь такого опыта, какой имеют маститые священники, которые прослужили 30 лет, 40 лет и более. И здесь близость по возрасту, ну, конечно, с одной стороны, имеет какие-то положительные черты, разумеется. И священник, которому, скажем, там 40-50 лет, он, наверное, довольно легко может найти общий язык с теми своими чадами, которым там 30-40 лет или меньше, или чуть больше. И эта близость по возрасту, конечно, в каких-то случаях может играть какую-то такую положительную роль. Но в целом, все равно, я бы не говорил о том, что и не относил бы какую-то такую пасторскую работу к работе с молодежью, потому что все-таки одно дело некоторая такая общественная молодежная работа на приходах, некоторое такое молодежное движение, которое занимается теми или иными вопросами, в том числе молодежной деятельности приходов, организации каких-то мероприятий и так далее. А другое дело – это сокровенная жизнь каждой конкретной души. И в этом смысле я бы посоветовал, еще раз говорю, искать все-таки духовника максимально опытного и в этом смысле в максимальном возрасте находящегося. Но не надо, конечно, думать, что всякий человек, убеленный сединами, он прекрасный, замечательный и опытный духовник. То есть не по внешнему виду, конечно, надо выбирать. Вот. Потому что бывают случаи, когда человек рукополагается в достаточно таком зрелом возрасте и даже убеленный сединами не имеет такого большого опыта какого-то. Так что мне думается, что нужно выбирать всегда очень опытного духовника. Это самый лучший путь.
Ну что ж, спасибо, отец Алексей. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч.
До свидания.